Федор Михайлович Достоевский. Кроткая. Фантастический рассказ. Читает Денис Борисов. От автора. Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз вместо дневника в обычной его форме даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Теперь о самом рассказе. Я заглавил его фантастическим, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно. Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении, еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, собрать свои мысли в точку. Притом это закоренелый ипохондрик из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе и в логике, и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения. Тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает мысли в точку. Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его, наконец, к правде. Правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере, для него самого. Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов с урывками и перемешками и в форме сбивчивой. То он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, какому-то судье. Да, так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня. Но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе, после которого я обделал бы записанное. И есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но, отчасти, подобное уже не раз допускалось в искусстве. Виктор Гюго, например, в своем шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил почти такой же прием и, хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может и имеет право вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения. Самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных. Глава первая. Кто был я и кто была она? Вот пока она здесь, еще все хорошо. Подхожу и смотрю поминутно, а унесут завтра. И как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ламберных, а гроб будет завтра, белый-белый Гроденаполь. А, впрочем, не про то. Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже 6 часов, как я хочу уяснить, и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу. Это вот как было. Я просто расскажу по порядку. Порядок. Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть. А расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я все понимаю. Это, если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтоб оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и прочь, и прочь. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал ее от других. Приходит, как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста, со мной всегда мешковато, как будто конфузилась. Я думаю, и со всеми чужими была такая же. А я, разумеется, ей был все равно, что тот, что другой. То есть, если брать как не закладчика, а как человека. Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И все молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтобы больше дали. Это нет, что дадут. Мне кажется, я все путаюсь. Да, меня прежде всего поразили ее вещи. Серебряные позолоченные сережечки. Дряненький медальончик. Вещи в 2 гривенной. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для нее драгоценность. И действительно, это все, что оставалось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю. У меня с публикой тон джентльменский. Мало слов, вежливо и строго. Строго, строго и строго. Но она вдруг позволила себе принести остатки, то есть буквально старой заячьей куцовейки. И я не удержался. И вдруг сказал ей что-то вроде как бы остроты. Как вспыхнуло. Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но как загорелись. Но ни слова не выронила, взяла свои остатки и вышла. Тут-то я и заметил ее в первый раз особенно. И подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да, помню еще впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего. Именно что ужасно молода. Так молода, что точно 14 лет. А меж тем ей тогда уже было без 3 месяца 16. А, впрочем, я не то хотел сказать. Вовсе не в том был синтез. На завтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцовейкой была. Но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей, так, дряненький, и, осмыслив, потом удивился. Я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была, это я помню. В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук. Вещица так себе, любительская. Но у нас опять-таки ничего не стоящее, потому что мы только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего бунта, то я встретил ее строго. Строгость у меня – это сухость. Однако же, выдавая ей 2 рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением. «Я ведь это только для вас, а такую вещь у вас Мозер не примет». Слово «для вас» я особенно подчеркнул, и именно в некотором смысле. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это «для вас», но смолчала. Не бросила денег, приняла. То-то бедность. А как вспыхнула? Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя. Так неужели же это торжество над ней стоит 2 рубля? Помню, что задал именно этот вопрос 2 раза. Стоит ли? Стоит ли? И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство. Я с умыслом, с намерением. Я ее испытать хотел. Потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была 3-я особенная моя мысль об ней. Ну, вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайной вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и, хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют. Отвечают скупо, но отвечают. И чем дальше, тем больше. Только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про голос и про все я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась. Сначала, разумеется, заносчиво, дескать, гувернантка, согласно в отъезд и условия присылать в пакетах.
А потом согласна на все, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею, и т.д., и т.д. Все известно. Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и без жалования, и с хлеба. Нет, не нашла места. Я решился ее тогда в последний раз испытать. Вдруг беру сегодняшний голос и показываю ей объявление. Молодая особа, круглая сирота, ищет место гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве. Вот, видите, это сегодня утром публиковалось, а к вечеру, наверное, место нашла. Вот как надо публиковаться. Опять вспыхнуло. Опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся. Мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть. На третий день приходит такая бледненькая, взволнованная. Я понял, что у ней что-то вышло дома и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ, решилась принести. А, слушайте, слушайте. Вот теперь уже началось, а то я все путался. Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить. Каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать, и не могу. А вот эти черточки, черточки. Образ Богородицы. Богородица с младенцем. Домашней, семейной, старинной. Риза серебряная, золоченая. Стоит, ну, рублей 6 стоит. Вижу, дорог ей образ. Закладывает весь образ, ризы не снимая.